эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 22 ноября, четверг, и говорим о таком. Украинская пенсия в ОРДЛО. Есть ли надежда?
Але живе він там, отримує одну виплату там, другу звідси возить і відчувається прекрасно.
Львов і Сєвєродонецьк. Що думають о голоді 32-33 років в цих містах?
Це мої старші сестри були, яких я не бачила в своїй житті, вони до мене всі були.
Монополії олігархів, як псевдореспубліки, перейшли в собственність олігарху.
Работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве.
80% украинцев, согласно свежему соцопросу группы «Рейтинг», считают Голодомор 85-летней давности геноцидом украинского народа. Что происходит в уме и мировоззрении каждого конкретного украинца, признавшего Голодомор геноцидом, и чему эта трагедия может научить? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях украинский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, а также генеральный директор Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» Олеся Статюк. Друзья, вопрос к вам. Считаете ли вы Голодомор геноцидом? И что для вас это значит? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Новым представителем Украины в трехсторонней контактной группе стал Евгений Марчук, сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Она отметила, что Марчук начнет выполнение своих обязанностей уже сегодня, на первой встрече в Минске, после проведения Россией так называемых выборов на оккупированном ею Донбассе. 2 октября, напомню, второй президент Украины Леонид Кучма, который был представителем Украины в трехсторонней контактной группе, завершил свою работу. Украину в Минске на заседаниях по урегулированию ситуации на Донбассе представлял советник президента Украины Руслан Демченко. Один украинский военный получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. Украинские военные отмечают, что поддерживаемые Россией боевики совершили 11 обстрелов за прошедшие сутки. Обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Крымская, Новозвановка, Новолуганская, Авдеевка, Славная, Красногоровка, Павлополь, Гнутова и Широкина. В группировке ДНР утверждают, что один гражданский ранен в результате обстрела украинской армии. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в одном обстреле. На оккупированную территорию Донбасса въехало более 230 тонн гуманитарной помощи от Международного комитета Красного Креста, сообщила Госпогранслужба Украины. В ведомстве сообщили, что груз проследовал через КПВВ «Новотроицкое». Отмечается, что Международный комитет Красного Креста регулярно направляет помощь жителям неконтролируемых украинской властью районов Донбасса. Глава Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Коробов умер накануне, сообщило Министерство обороны страны. В ведомстве отметили, что Коробов умер в возрасте 62 лет от тяжелой и продолжительной болезни. Напомню, Игорь Коробов возглавил российскую военную разведку в 2016 году после смерти своего предшественника Игоря Сергуна. В следующем году он получил звание Героя России. В Донецке снова появилась связь мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщает так называемая Минсвязи ДНР. По их данным, проведены ремонтные работы на линиях связи между Донецком и Луганском. Напомню, связь украинского мобильного оператора отсутствовала на подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области с 20 ноября. Верховная Рада ужесточила ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, законопроект вносит норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс, что делает ее уголовным проступком. За этот проступок предусмотрено наказание в виде штрафа до 51 тысячи гривен с запретом управлять авто от 2 до 3 лет. Указывается, что закон вступит в силу 1 января 2020 года. И по прогнозам синоптиков, завтра, 23 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
В Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Считаете ли вы Голодомор 85-летней давности геноцидом украинского народа? И чему украинцев может научить Голодомор? Об этом будем говорить в студии через несколько минут. Звоните к нам в студию 0800-300-403. Звонки бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
А пока к другим темам. В городе Покровск Донецкой области создано социальное такси для людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться. О том, как работает социальное такси для колясочников в Покровске, мы расспросим директора Покровского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Милосердие» Оксану Потапчук. Она с нами сейчас на прямой телефонной связи. Оксана Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите слушателям, как и кто может воспользоваться социальным такси в Покровске и что это такое?
С 2016 года в городе Покровске работает служба социальное такси. Она осуществляет перевозку людей с инвалидностью, зарегистрированных в городе Покровске, от места проживания к социально значимым объектам города, таким как поликлиники, аптеки, суд, больница, исполком, совет, ну, центр занятости и так далее. График работы службы социального такси с 9 до 11 часов и с 13 до 15 часов в рабочие дни. В выходные и государственные праздники такси не работают. Люди с инвалидностью, которые проживают в городе Покровске, могут воспользоваться услугами такси всего лишь, ну, пока на данный момент, два раза в месяц. Для этого они делают заявочку по телефону не менее чем за 3 дня, но не более чем за 10 дней. Покровский центр реабилитации принимает заявку, регистрирует и в положенное время выезжает на выезд. При посадке в автомобиль нужно предъявить медицинскую справку о статусе инвалида и паспорт для подтверждения личности. Также положением о службе работы такси предусмотрено сопровождающее лицо, которое поможет инвалиду-колясочнику в межэтажном перемещении, перемещении от подъезда к автомобилю, ну и непосредственно в сопровождении в самом автомобиле.
Оксана Васильевна, скажите, какой номер, по какому номеру звонить, регистрироваться, как вы говорите?
Да, значит, заявочки принимаются по номеру 066-760-93-32.
Еще один вопрос. Насколько я понимаю, эти услуги бесплатные. И еще такое, может быть, кто-то захочет каким-то образом помочь, поспособствовать вашему проекту. Нужна ли какая-то помощь техническая вам?
Значит, услуга действительно предоставляется абсолютно бесплатно. Финансирует всю эту услугу, как обслуживание автомобиля, там закупка топлива. Все это финансируется с местного бюджета. Ну, на данный момент как бы пока справляемся. Единственное, что рассматривается вопрос об улучшении самого автомобиля. У нас не автоматический подъемник, а за деньги городского бюджета был приобретен передвижной пандус. Как бы пока это не очень удобно, но исполнитель потом рассматривает вопрос об оборудовании именно этого автомобиля автоматическим подъемником.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Покровска была директор Покровского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Милосердие» Оксана Потапчук. Еще раз напомню, что воспользоваться социальным такси для людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться в Покровске, можно, позвонив по номеру 066-76-09-332.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
По подсчетам правозащитников, от 400 до 700 тысяч украинцев не получают пенсию из-за того, что они зарегистрированы в ОРДЛО. Этим людям нужно иметь справку переселенца и регулярно доказывать, что они проживают на подконтрольной Украине территории, чтобы сохранить выплаты. Правозащитники не раз призывали государство вернуть пенсии. В Министерстве же социальной политики объясняют, это просто невозможно. Как же вернуть пенсии? Свои предложения общественные организации сегодня озвучили чиновникам. С представителями обеих сторон беседовал Дмитрий Донской.
1,2 миллиона пенсионеров проживало на неподконтрольных территориях до 2014 года. На сегодня из них 700 тысяч, это более половины, по разным причинам не могут реализовать свое право на пенсию. Постановление Кабмина лишили пенсионеров и оставшихся в ОРДЛО и выехавших на подконтрольную территорию свободного доступа к своей собственности, к пенсиям. Пенсию может получить лишь тот, у кого есть справка временно перемещенного лица, ВПЛ. Те граждане Украины, кто остался и пока живают на неподконтрольной территории, вовсе не должны получать пенсию, считает министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Если людина живе на підконтрольній території, чого вона боїться? А якщо вона живе на підконтрольній території, то я задаю питання, які у нас сьогодні правові підстави для виплати таких пенсій. Але живе він там, отримує одну виплату там, другу звідси возить і відчуває себе прекрасно. Той час, коли наші солдати гинуть, чи ні? Але ті, хто живе в Луганську, в Донецьку і їздять в станицю Луганську за пенсією і розказують, як їм важко, то давайте запитаємо тих, хто сидить в окопі, як їм легко.
То, що неподконтрольну частину Донбасу і залишихся там людей сприймають як чужаків, чиї права не обов'язані к исполнению, це позорне явление, считает заместитель міністра по вопросам временно оккупированных территорий и внутрішньопереміщених ліс Георгій Тука.
Підкреслюю, мова йде не виплачувати на окупованих територіях. Час від часу це теж величезна помилка. Мова йде про те, щоб надати можливість людям, які мешкають на окупованій території, без жодних статусів, перетинаючи лінію розмежування, потрапляти до державних установ, державних банків, державних пенсійних фондів, УТСЗНів і отримувати свою пенсію.
Є ціла політична партія, яка бубенить весь час, що Донбас – це гангрена, яку треба відрізати.
То, як государство обеспечивает своих граждан неотъемлемым правом на пенсию, формирует его репутацию на международной арене, и считают правозащитники ООН. Дать всем гражданам равный доступ к пенсиям без привязки к регистрации как ВПЛ или к месту проживания, призывает заместитель представителя управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калкун.
Переселенцы не перестают быть гражданами своей страны. У них те же права, что и у всех остальных. Иногда потому, что они переселенцы, им нужна срочная помощь. Государство должно упростить для переселенцев получение этой помощи. Но в Украине происходит то, что государство, наоборот, усложняет для переселенцев получение пенсии по сравнению с другими гражданами.
Эксперты уверены, что когда украинские пенсионеры будут защищать свои права через Европейский суд по правам человека, скорее всего, решение будет такое же, как и в случае с Сербией. Там государство обязали выплачивать пенсии на территории Косово. В случае с Украиной у правительства нет юридических оснований не платить своим гражданам заработанную пенсию, которая по закону и по конституции является их собственностью. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Голодомор 1932-33 годов унес жизни нескольких миллионов украинцев. Их убил искусственный голод и вызванные им болезни, в частности ТИФ. Число жертв по разным подсчетам составляет от почти 3 до 7 миллионов человек. Также считается, что больше 6 миллионов человек стали нерожденными жертвами. На Донбассе во время голодомора смертность превысила рождаемость в 4 раза. Списки погибших, так называемый мартиролог, и свидетельства выживших сохраняются в Национальной книге памяти жертв голодомора 1932-33 годов. Радио «Донбасс Реалии» вспомнит вместе с вами жителей Донбасса, которым посчастливилось пережить одну из страшнейших украинских трагедий 20 века. Их рассказы можно целиком прочесть в многотомном издании Национальной книги памяти жертв голодомора. А мы цитируем некоторые из Луганского и Донецкого томов книги.
Вспоминает Елена Величко из села Брусовка Беловодского района Луганской области.
Приходили до нас додому уповноважені владою, аби забирати продукти. Та забирати в нас майже нічого на той час уже не було. З колгоспу не видавали анічогісіньки. Усе відправляли, як тоді роз'яснювало начальство, в засіки батьківщини. Смаку колгоспного хліба ми тоді не знали.
Марія Сальниченко, село Успеновка, Мар'їнський район Донецької області.
Обыскивали нежилые дворы, погреба, выгребали картофельные остатки. Однажды попали на дохлую лошадь за селом, разделили на всех, кто прибежал из села. Из 8 детей в нашей семье выжили 4.
Андрей Андреевский, поселок городского типа Александровка, Мар'їнський район Донецької області.
Помирали ті сім'ї, яких розкуркулювали, у них забирали все. Це робив партійний актив. Хто працював на шахті, ті вижили. Дуже часто помирали старі люди, бо свою частку віддавали дітям.
Марія Тарабановська із села Гармашевка Біловодського району Луганської області.
Тоді вродило багато хліба, але весь його вивозили. Бувало, не дає голова колгоспу хліба якомусь представникові місцевої влади, та його садовили у в'язницю, а ставили іншого. І він уже не поручався.
Вспоминает Надежда Иваненко, 1923 года рождения, из поселка городского типа Крепинского Антрацитовского района Луганской области.
Недалеко від нашого подвір'я на горі будують колгоспний двір, конюшні, стайні, корівники. Але з якого матеріалу? У селян забирають дерев'яні стойні, конюшні, комори, корів, коней, овець. Роботи колгоспників оцінювалися трудоднями, а трудодні осінню компенсовувалися зерном. Осінню одержували зерно, а серед зими ходили по хатах представники спецзагонів і забирали так звані залишки зерна для потреб Червоної армії.
Дар'я Земляна, село Дмитровка Шахтерського району Донецької області, 1926 года рождения.
Кто записался в колхоз, там еду давали, колоски забирать запрещали. Если кого ловили, сажали в тюрьму.
Захар и Раиса Авраимовы жили в селе Богатырь Великоновоселковского района Донецкой области.
Как люди оборонялись? Тех, кто высказывал недовольство, избивали, а тех, кто использовал для обороны вилы, арестовывали. Арестовали и дали по 10 лет Авраимову Юрию Михайловичу, Налбатовой Сысое, Чернову Алексею, Федорову Филиппу и отправили строить Беломорканал. С той стройки никто не вернулся.
Іван Разувайло, село Ніщеретове Білокуракинського району Луганської області.
У 1932 році зібрали врожай непоганий, але вже восени розпочалися хлібозаготовки. Ходили по хатах і забирали все, не залишили нічого. Жмені зерна, гороху і те забирали. Повні-повні комори зерна стояли. На конюшнях коні стояли із армійського фонду, пшеницею годували.
В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Вслед за украинским парламентом такую же оценку трагедии дали правительства Австралии, Ватикана, Венгрии, Грузии, Канады, Колумбии, Латвии, Литвы, Мексики, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Эквадора и Эстонии. Андорра, Аргентина, Бразилия, Испания, Италия, Словакия, США, Чехия и Чили осудили Голодомор как преступление тоталитарного сталинского режима против человечества.
Наши журналисты спросили жителей трех городов – востока, запада и севера Украины, как Голодомор повлиял на их семьи. Вот что нам ответили в Северодонецке.
Ну, жертв не было, насколько я знаю, но я знаю, что очень сложный этот период пережили. Рассказывали, там желуди ели, каштаны, животы болели. Ну, холодно было, люди умирали. То есть всегда сопротивлялся, приезжали черные машины, ночью забирали.
У меня родителей уже давно нет. Они жили в эти годы Голодомора. Рассказывали, как голодали, что есть нечего было. Рассказывали. Эти детки маленькие, которые были у них, умирали. Это мои старшие сестры были, которых я не видела в своей жизни. Они до меня все были.
У меня никто. Я на Кубани жил. Я не жил, у меня мои родители жили. Вот. Но Голодомора не было. В смысле, был голод. Но так, чтобы травили людей, такого не было. Уничтожали, как сейчас заявляет нынешняя власть, что Россия или Советский Союз травила украинцев. В Поволжье больше людей умерло от голода. Почитайте историю, документы внимательно.
Ну, то, что мне рассказывал папа, у них в семье от голода двое, их было трое, в семье двое умерли от голода. Они жили в Кременской район, село Голубовка. Ну, вообще-то особо не распространялись. Они были, как бы, старались нас от этого оберегать. И, ну, сейчас я понимаю, что надо было расспрашивать родителей. А тогда, ну, как бы, во-первых, родители боялись рассказывать. Ну, это было.
Бабушка у меня с 1888, дед с 1906. То есть еще ту войну захватил и рассказывал, да, все это. Но тогда же я вспомню, как я сейчас только начинаю осознавать, они боялись.
Как Голодомор повлиял на ваши семьи? С таким же вопросом наши журналисты обратились к жителям Киева.
Дитина помирала, а прабабуся каже, треба піти зібрати. Вона знала, якась трава така є, що можна дитині допомогти. Каже, що так помре, може так чимось допоможемо. І вони врятували мого дядька.
Я точно знаю, що з мого села вивозилось просто зерно. Я сам в Житомирській області на вокзал. Він виносив це зерно, він привозив зерно на дуже багато. Все зерно забиралося майже із села. Ну і питали, ну куди складати це зерно. Вони казали, просто його складайте там в ангари. Він відчинив, а там все зерно проросло. А ми знаємо, якщо зерно проростає, все, воно вже не пригідне. Просто каже, викиньте і можете їхати далі. Все. Тобто, ну, сталінське керівництво це надумано робили, вони знищили наш народ, морили голодом.
Одна із небагатьох родинних історій, які мені розповідала бабуся з приводу голодомору. Це була розповідь про її сестру та маму, коли, ну, знаєте, там у віці підлітковому всі дівчата хотіли бути такими чіпурними, дуже слідкували, ну, намагалися за собою. А бабуся дуже переймалася тим, її сестра, що у них від цинги випадали всі зуби, організму не вистачало поживних речовин. Почало випадати волосся і все інше. І ця історія мені дуже врізалася в мою пам'ять, бо я собі зараз переношу всі ці ситуації на сьогоднішні реалії, якби це зі мною сталося. Це була б, ну, просто неймовірна душевна травма для мене.
А вот как на вопросы о Голодоморе ответили во Львове. Напомню, в 1932 году, году, когда начинался большой голод, Львов еще не входил в состав Советского Союза.
Тут голоду не было. Тут люди жили индивидуально, так что голоду они не знали на Заходе. Навпаки помогали. Вот. Писали, зерно відсилали. Вот я знаю зі своїх батьків.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
У нас в гостях украинский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс. Иосиф Самуилович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Поговорим о том, что такое геноцид, почему Голодомор считают геноцидом, что происходит в сердцах и мировоззрении украинцев, которые говорят о том, что Голодомор был геноцидом украинского народа. Напомню, 80% украинцев, согласно свежему соцопросу группы «Рейтинг», считают Голодомор 85-летней давности геноцидом украинского народа. Друзья, что для вас те события, геноцид ли, и что это для вас значит? 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу, номер Вайбера 066-901-2434. Также в нашем разговоре, надеюсь, поучаствует генеральный директор Национального музея «Мемориал жертв Голодомор» Олеся Стасюк по телефону. Иосиф Самуилович, тот же вопрос, наверное, задам вам, как и представители соцгруппы «Рейтинг». Геноцид ли для вас, да, Голодомор украинского народа? И что вы лично вы вкладываете в это понятие? Да, потому что многие люди, может быть, просто говорят то, что слышат по телевизору, да, вот геноцид, и повторяют.
Ну, я, может быть, узнал о Голодоморе намного раньше, чем многие другие, потому что я вот из своего диссидентской еще юности, общаясь с различными людьми такого же толка, читая литературу в самиздате, слушая радиоголоса, конечно же, знал раньше о Голодоморе. И без сомнений, для меня это всегда было актом геноцида со стороны советской власти, со стороны коммунистической партии. Вот. И само понятие Голодомора было введено в оборот в конце 40-х годов, когда Рафаэль Лемкин, львовянин, кстати, польский еврей, юрист, он много лет работал с различными такими актами международными, которые сопровождались массовыми жертвами мирного населения. И он разработал эту дефиницию Голодомор, геноцид, и она была принята в 1948 году Организацией Объединенных Наций. Вопрос не в том, насколько события в Украине 1932-1933 годов вписываются вот в точное определение, принятое Организацией Объединенных Наций. Вопрос в том, что для каждого из нас есть что-то самое важное в этом акте. Для меня самое важное в этом уничтожении людей было умысел. То есть советская власть, руководители советской власти, руководители Советского Союза, руководители Советской Украины совершенно умышленно с целью поставить на колени народ с целью загнать его в колхозы, потому что украинцы не хотели идти в колхозы. Они были хорошие хозяева, хорошие землепарцы, и они как бы считали, что индивидуальный труд дает больше пользы, чем коллективный.
Ну, что, наверное, справедливо.
Да, в некоторых случаях, в плохих погодных условиях, в плохих климатических условиях, например, как в Израиле было, когда было болото, там индивидуально обрабатывать землю очень сложно. Там необходимо объединяться в кооперативы, что и делалось в кибуцы, так как это было в первой половине 20 века. Но Украина с ее богатыми землями и с чудесным климатом, с четкой сменой зимы, лета, весны и осени, она приспособлена очень хорошо для индивидуального сельского хозяйства. И это вопрос только личного выбора. Ты будешь обрабатывать землю сам или будешь это делать с кем-то. Но идеологи советские понимали, что Украина отличается от многих других местности, и народ и иначе жил, и иначе себя ощущает. И поэтому для того, чтобы заставить украинцев, граждан той части Советского Союза, которые жили на территории современной Украины, заставить их пойти в колхозе, для этого нужно применить просто неадекватное насилие. Иначе они не пойдут. Поэтому были разные виды репрессий. И Голодомор – это только одна из них, массовая, коллективная вид репрессий. Что касается этнической составляющей, то я бы сказал так, что большинство погибших в Голодоморе, конечно же, были этническими украинцами. Но в то же время не следует забывать, что были и другие группы населения этнические, которые также попали в зону Голодомора и пострадали также. Я знаю, что Гарвардский университет, там есть институт украинистики, Ukrainian Study, он недавно провел демографическое исследование. Я еще не знаю его результатов, но предварительные результаты показывали, что были большие группы сельских жителей, которые погибли во время Голодомора и которые не являлись этническими украинцами. Допустим, и греки, и болгары, и евреи. Вот о евреях предварительная цифра была около 80 тысяч евреев погибло в Голодоморе, потому что они находились в той зоне бедствия этого, придуманного советской властью, были еврейские колхозы там, еврейские поселения, и они пострадали от голода так же, как и другие местности. Поэтому еще раз повторяю, для меня это без сомнения, это геноцид, и у этого геноцида есть конкретные заказчики и конкретные исполнители. Вот и их имена также должны быть названы, как и имена жертв. Это обязательно. Все палачи должны быть... Их имена должны быть известны.
Ну вот, придерусь к словам жителя Северодонецка. Вот сказал, что в Поволжье больше умерло людей от голода. Вот сейчас украинская власть говорит о том, что это Россия травила, морила голодом украинцев. Все это неправда.
Он не владеет предметом. И в конце концов, мы живем в Украине, и мы должны прежде всего заниматься своей историей. И есть люди, которые занимаются компаративной историей, которые занимаются сравнительными разными исследованиями, но мы должны хорошо разобраться в своей собственной истории. Для этого нужно изучать это явление, надо изучать предшествующие репрессии, потому что перед Голодомором также были репрессии и против выступлений крестьян. Очень многие были выступления, и Красная Армия их подавила. Причем известно, что Красная Армия использовала в том числе и газы для подавления крестьянских восстаний в конце 20-х годов и в начале 30-х. И об этом тоже надо, это исследовать надо и писать, потому что люди должны знать свою историю.
Иосиф Самуилович, почему украинцы, с вашей точки зрения, должны знать о Голодоморе? И почему Украина сейчас, какой смысл в этом, да, для наших слушателей объяснить, стучит во все двери мировой общественности, требует признания факта геноцида в мире, да, в ряде стран?
Ну, всегда хочется иметь союзников и тех, которые сочувствуют твоей стране и тому, что она пережила в своей истории. А я могу сравнивать это явление, допустим, с тем, что мне хорошо известно из еврейской истории, это с Холокостом. Есть, конечно, отличительные особенности,
давайте их назовем,
исходные черты. Да, но я сейчас хочу... Вы спросили, для чего это нужно знать. Есть такое понятие, как идентичность. И в том числе национально-религиозная идентичность. Есть разные виды идентичности. И народ не может ощущать себя народом, не может строить свою страну, если у него отсутствует эта национально-религиозная идентичность, которая является очень мощной силой для построения своего государства. Нашу пытались идентичность уничтожить в советские годы. 70 лет террора, 70 лет обмана, пытались создать новое историческое общество людей, так называемых советских людей, у которых не было бы ни национальной истории, ни особых религиозных отличий, желательно, чтобы все были вообще атеистами. И это безобразие, просто граничащее просто с преступлением. Лишить людей истории – это такое же преступление, как и лишить их жизни. Потому что для народа очень важна история. Она есть элементом его национальной идентичности. И мы увидели, что с тех пор, когда начало проводиться мероприятие по памяти жертв Голодомора, вот с 2000-х годов, мы увидели, что это стало очень мощным фактором развития украинской идентичности. А переоценить это невозможно. Но есть и другие особенности, которые тоже важно учитывать в этом. И я думаю, что за последние 10 лет, и если был такой прибор, который мог бы показать, то я думаю, что не менее 50% развития украинской идентичности за последние десятилетия – это именно изучение Голодомора и печатание книг по Голодомору, вот книги памяти различные, телевизионные передачи, фильмы. То есть вот все, что делалось о Голодоморе последние 10 лет, стало мощным фактором развития украинской идентичности. Но тут очень важно... Я, по-моему, уже отвечаю на ваш следующий вопрос. Очень важно не перегнуть палку. Почему? Потому что есть народы, и к ним относится и еврейский народ, и частично польский, белорусский, молдавский, и украинский, без сомнения, которые в своей истории знали очень мало добра. Это колониальная история, когда Российская империя, расширяясь, завоевывала или обманом захватывала различные области, новые и новые земли, населяющие на них народы, под себя подводила. И украинцев это стало еще с 17 века, то есть с Переяславской рады, когда она вынуждена была в борьбе с польскими захватчиками, которые тогда владели частью Украины, вынуждена была соединиться с Московским царством для того, чтобы освободиться от поляков. Но освободившись от поляков, та часть Украины попала под гнет Московского царства и постепенно просто стала вассалом Российской империи, колонии Российской империи. Конечно же, в 17 веке, если бы у тех, которые радостно приветствовали Переяславскую раду, спросили бы, а вот знаете ли вы, что через там, 150 лет вы станете просто рабами Российской империи, там я не говорю уже о крепостничестве там, и прочих, а просто станете, у вас не будет государства только потому, что вы согласились вот сейчас на союз с Московским царством.
Не поверили бы тогда, рассмеялись.
Верили, если бы их как-то удалось бы убедить, они были бы так категорически против. И мы видим, что даже те области, которые отошли к Польше со временем, вот Галиция, например, Волынь, да, они получили, несмотря на то, что они также были колониальным образом под польским государством, все-таки это было европейское, а не евразийское, основанное на татаро-монгольском миге и на прочих формах жестокости. И поэтому мы должны понимать, что перегнуть палку здесь также нехорошо, потому что мы можем попасть в такой комплекс виктимности.
Жертвы.
Комплекс народа жертв.
Как раз вот об этом вас хотел спросить, да, потому что смотришь на памятники, мемориал жертвы Голодомора, да, это девочка истощенная, это свеча, это кресты по бокам этой свечи с распятым журавлем.
Вопрос не в том, какие памятники. Какие умеем памятники, такие мы ставим. Вопрос в том, как это подавать в учебном процессе, в воспитательном процессе. Это очень важно. Я вам скажу, что Израилю удалось соблюсти разумную меру между историей Холокоста, и они отдали дань памяти погибшим в Холокосте, построили замечательный мемориал Яд Вашем. Вот. Но в диаспоре, в еврейской диаспоре, тема Холокоста является доминирующим, и она именно и перегнута. Она привела к тому, что диаспора, особенно восточноевропейская еврейская диаспора, имеет жесткий комплекс виктимности, то есть считает себя народ вечной жертвой. И это настолько глубоко сидит, что абсолютно нет возможности к активному сопротивлению, к активному развитию. Все силы забирает культивирование себя как народа жертвы. И тут очень важно Украине учесть этот опыт и Израиля, и евреев в диаспоре, потому что многие украинцы считают похожими эти два явления, хотя я с этим не совсем согласен, но это другое. И тут очень важно, потому что когда ты жертва, ты никому ничего не должен. У тебя нет ответственности.
Это легко считать.
У тебя есть комплекс, что тебе все должны. У тебя должна быть ответственность за твою судьбу. За судьбу твоих детей, за судьбу своих родных, за судьбу своего города, за судьбу своей страны. И комплекс виктимности, к сожалению, парализует народ, если он полностью в него погружается. И считает, что ему все должны, и что нас должны пожалеть, нас должны убаюкать, нам должны помогать. Должны, но это не должно заменять собственной активности, собственной энергии на создание своего независимого экономически развитого государства.
Напомню, у нас в гостях украинский диссидент Иосиф Зицельс. Иосиф Самуилович, такой вопрос, почему Израилю удалось превратить это в некую силу? Да?
Израиль был дистанцирован, во-первых, от зоны европейской, где проходил Холокост. Израиль далеко. Во-вторых, Израиль создавался в 1948 году, а мемориал Яд Вашем еще позже, когда была уже и временная дистанция от Холокоста. Которому в Израиль попали многие европейские евреи, которым удалось пережить или избежать Холокоста. И они, конечно, настаивали. Но в Израиле гораздо больше было людей из Северной Африки, из Азии, которые даже не понимали вообще, что это такое, о чем речь. То есть они знакомились в процессе образования и воспитания с этим явлением, сочувствовали, но они не были объяты таким ужасом, как те, которым удалось пережить этот. А временная дистанция нужна обязательно. И вот это получилась такая смесь, такая пропорция переживших и не переживших, что она позволила отдать долг памяти погибшим и в то же время оттолкнуться от этого и создать свое обороноспособное государство. Это очень важно. То есть для них память была сигналом к тому, что такое не должно больше повториться, и мы больше такого не допустим. Мы будем вооружены, мы будем оснащены технически, будем развиваться экономически и станем такими сильными, что никому не позволим себя уничтожить.
0800-300-403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Напомню, говорим в студии о том, чему украинцев может научить Голодомор. У нас в гостях украинский диссидент Иосиф Зисельс. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Вот, меня зовут Олег. Вот я хотел такое мнение высказать, что если мы хотим избавиться от этого объективности, да, комплекса жертв, мы должны понять, какие скрытые выгоды нам этот комплекс жертвы несет, что, как мне кажется, что вот те народы, которые эксплуатируют комплекс жертвы, они подсознательно хотят что-то заполучить от сильных мира сего. И нужно просто осознать это и отказаться от этого сознательно, что мы ничего не хотим, мы просто хотим почтить память вот этих несчастных людей погибших. Вот. И, ну, да, чтобы это не повторялось. Но мы ничего не хотим там, потому что уже предъявлять некому, а ну, уже умерли те люди, которые виноваты, эти комиссары, их уже не достанешь из могилы, ни Сталина, ни там, Кагановича, даже рядовые исполнители. И вот, и просто вот мне кажется, что осознать, чего мы хотим, правильно осознать, и отказаться вот от этих мотивов.
Спасибо.
Ну, собственно, не было вопроса, было высказывание, с которым частично можно согласиться. Вопрос не в выгоде. Выгоднее всего иметь свое сильное государство. И никакие подачки со стороны, никакие репарации, никакие компенсации не могут заменить то, что страна становится на свои ноги, развивает свою экономику и становится привлекательной и для других. И главное, она может дать отпор агрессии. Вот российская агрессия, которая сегодня есть в Украине и, в частности, на Донбассе. Это раз. Второе, что это очень сложно взвесить, что выгодно, что невыгодно. Это люди сами решают. Зависит от их воспитания. Их настраивают на ответственность, что свобода, которая нам досталась тяжелой ценой, она прежде всего предполагает ответственность за свою судьбу, за судьбу своей страны. Если ответственность есть, а есть не только свобода, тогда люди воспитываются так, что они строят свою страну и делают ее достаточно сильной для отражения любой агрессии. Что же касается осуждения, да, людей этих практически уже нет, которые были палачами. Но все равно я, как диссидент, все десятилетия последние думаю о том, что очень нужен суд над коммунизмом. И над его теорией, и над его практикой коммунизма. Потому что, на самом деле, коммунизм принес неисчислимые беды миру. Около 100 миллионов людей в разных странах погибли, если мы учтем Китай, Камбоджу, Вьетнам, Корею и прочие страны, где насаждался Советским Союзом коммунизм, Кубу, Испанию, неудачные, в кавычках, революции в Венгрии, в Германии, мы увидим, что эти жертвы просто несчастливы. Никакая мировая война не сравнится с этим пожертвом. И, конечно же, это заслуживает осуждения. Хотя бы ради наших детей, которые должны понимать это, а суд дает такое понимание, что это никогда не должно повториться. Потому что мы видим, что в каждом новом поколении снова растет увлечение левыми идеями. А левые идеи на нашей почве приводят к огромным репрессиям.
Доказано опытом. Как раз вот вы предвосхитили мой вопрос. Вот евреи после Холокоста, это факт, да, охотились по всему миру за его организаторами, за теми, кто создавал эти концентрационные лагеря, кто отвечал за это, тому подобные вещи. В Украине же такая ситуация, что во многих городах до сих пор есть люди-организаторы, названные в честь организаторов Холокоста. Вот, допустим, там улица Постышева в Донецке, да, и...
Голодомора.
До декоммунизации, собственно, по всей Украине была куча таких улиц, да, куча памятников, Кассиору в Киеве. В чем дело, как вы думаете?
Нет, конечно, в нормальной стране, в сильной стране, и процесс люстрации и декоммунизации проходил бы намного более последовательно и более глобально. Но у нас не хватает сил на это, не хватает понимания, не хватает знаний. Но даже то, что делается, то это тоже позитивно. Потому что это позволяет избавляться вот от этих остатков, следов коммунизма на нашей земле. Но это важно именно вставить в воспитание молодых. Еще раз повторяю, если мы не будем стараться воспитывать молодых на неприятие любой формы репрессий, неважно под какими лозунгами, левыми, правыми она происходит, то мы, увы, можем быть обречены пережить вновь такие репрессии. Потому что кто не знает своей истории, тот обречен пережить ее еще раз.
Сталося це винятково через людиноненависницький режим північного сусіда України, говорить Іван Малкович, писатель, лауреат Шевченківської премії. От говориться о чоловіконенависническом режимі в Російській Федерації. От зараз осуждають режим, да, і українська власть, і українські історики, і діятелі культури, іменно комуністичний режим. Вам, як дисиденту, вопрос, що це таке комуністичний режим, і жив ли він зараз в Україні, допустим, в какой-то стране мира, что стоит осудить конкретно?
Для меня коммунистический режим вот на той части земли, где мы живем, является всего только формой российского империализма. Российский империализм существовал задолго до коммунистических идей. И он также был связан с репрессиями, с террорами различными, с убийствами и так далее. И это надо помнить. Суть не в самом коммунизме, а в том, что в этой идентичности восточной евразийской коммунизм дает вот такие всходы страшные. Ведь, допустим, Северная Европа живет тоже на социалистических идеях. Социал-демократические партии в коалициях находятся, и они не страдают, это не пахнет репрессиями, там иная идентичность. Историческая идентичность иная у тех народов. И, допустим, в тех странах, где были попытки поднять большевистские восстания в Германии, в Венгрии в 18-м году, в Испании в 30-е годы, там нашлись силы, правые консервативные силы, которые не дали этой заразе привиться в тех землях. Это был очень жесткий эксперимент исторический, если можно так сказать, потому что пострадали люди и тогда. Но это как ампутация, когда есть гангрена. Иногда можно лишиться части, но сберечь целое. Увы, и мы знаем, в Чили была аналогичная история, когда правоконсервативные силы не дали социализму победить в той стране и приступить к тем репрессиям, которые бы им преподнесли на блюдечке эти коммунистические методисты.
Коммунистический режим для вас – это форма имперских амбиций российской России, да?
Вот в те годы.
В те годы. Так между 18-м получается, Россия,
и 91-м годом.
Если сейчас смотреть, Россия ответственна и за Голодомор в некотором роде, именно ее имперские амбиции, если вот продолжить вашу логику.
Это вопрос непростой, на самом деле, потому что в то время доминировала форма коммунистическая. И репрессии, прежде всего, развивались не по этническому принципу, а по социальному. По классовому. Но, честно говоря, я вам скажу, какая разница жертве, по какому принципу ее убивают? По национальному или по классовому? Ей-то все равно, она все равно страдает, она все равно жертва. Поэтому тут важно соблюсти разумную пропорцию. К сожалению, российская почва породила именно такую форму коммунизма, жестокого, потому что в ее идентичности, увы, мы видим татаро-монгольское иго. Его жестокость и государственное устройство, оно до сих пор ощущается в России.
Напоследок хотел бы у вас спросить, вот какой-то такой символ веры, да, сейчас для многих, вы говорите, тут есть перегибы определенные, да, но вот случился Голодомор, прабабушка, прадедушка погибли, да, или там чудом выжили, но вот мы потомки жертв, да, с вашей точки зрения, какие выводы должны делать вот потомки людей, переживших Голодомор сейчас, как они должны для себя трактовать те события, чтобы они делали людей сильнее?
Ну, надо отметить, что украинская история, историография украинская еще не создана. Мы находимся вот в очень сложной и такой опасном периоде, переходном между коммунистической идеологией, коммунистическим порядком и будущим, который еще не создан. Он должен выкристаллизоваться из того хаоса, во что превратились народы, которые в 91-м году освободились от коммунизма. У этих народов, которые 70 или 50 лет были под властью идеологии насилия, под властью лжи, выработалась определенная потребность в этом. Это как у наркомана. Есть такая потребность. В 91-м году нас настигла ломка. Нас лишили того, что нам каждый день в нас вставляли в школе, на политсобраниях, на политинформациях, в университетах. Все было пронизано этой ложью идеологической, и мы уже как бы без нее не могли существовать. И это было видно в 91-м году, когда та идеология исчезла, насилие исчезло. А никакой новой системы неформальных отношений пока не создано, идеологии новой нету у нашего государственного строительства. Поэтому многие люди чувствуют себя вот так, как ваши слушатели, как случайные, никому не нужные люди. И, к сожалению, это будет тянуться еще долго, потому что не так быстро вырабатывается новая система отношений между людьми. Мы ее ждем, мы ее должны просто содействовать ее становлению.
Я понимаю, трудно, наверное, сформулировать, но что вот себе человек может сказать, да, думая о Голодоморе, читая, видя воспоминания людей, переживших это, чтобы не жалеть себя и не жалеть всю Украину, да, чему?
Ну, жалеть надо. Жалость – это эмоция очень полезная, она вызывает эмпатию, сочувствие, и мы в свое время это обнаружили, когда начали свои проекты формировать по воспитанию толерантности. Знания мало, нужно сочувствие, нужна эмоциональная связь, нужно поставить себя на место того, кого убивали, почувствовать себя, хоть ты, может быть, и не украинец, а убивали в основном украинцев, или как в Холокосте, убивали не евреев, но если даже ты не еврей, и Европа сейчас уже прошла этот путь, не так давно, кстати, осознание, что Холокост – это не еврейская трагедия, это трагедия Европы. И точно так же должно случиться и с Голодомором. Европа и мир должны понять, что это трагедия не только украинцев и тех небольших групп, которые находились среди украинцев. Это трагедия Европы, потому что она развивалась в Европе. Трагедия Европа ничего не сделала, чтобы ограничить эту трагедию и чтобы защитить безоружных людей от тех, кто забирали хлеб и стреляли, если ты пытался отобрать его обратно.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях был Иосиф Зисельс, украинский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины. Это радио «Донбасс Реалии». Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Полистаем сейчас свежую прессу.
Кремль годами финансирует целый ряд пророссийских анклавов в Украине, Грузии и Молдове. Сеть таких квазигосударств стала настолько важной для России, что теперь тайная финансовая система объединяет их всех между собой. Об этом пишет американская газета «Вашингтон-Пост», журналисты которой провели собственное расследование. Управление тайной банковской системой, как отмечает издание, происходит из Южной Осетии. Эта система обходит все барьеры, такие как санкции США и ЕС. По данным газеты, бизнесмены из оккупированных территорий на востоке Украины переводят деньги в Южную Осетию. Оттуда они направляются в Россию. Деньги затем используются для оплаты горючего, строительных материалов и других товаров, которые Россия поставляет на оккупированные территории. Схема работает и в обратном направлении. Через эту тайную банковскую систему в Южной Осетии были переведены более 150 миллионов долларов, согласно подсчетам так называемой налоговой службы сепаратистов в Грузии. Подробнее в статье «Чтобы избежать санкций, Кремль уходит из сети». На так называемых выборах группировки ДНР реально могли проголосовать около 600 тысяч человек, а не более миллиона, как это было заявлено в российских и сепаратистских СМИ. Почему, объясняет аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов для сайта «Новости Донбасса». По информации группировки ДНР, явка составила около 80%. Всего работали 408 так называемых избирательных участков. Это гораздо меньше, чем, к примеру, на выборах в 2010 или 2012 годах, когда избирали украинский парламент и президента. На одном избирательном участке, по подсчетам Сизова, одновременно могли голосовать 6 избирателей. На голосование 6 человек на избирательном участке необходимо приблизительно 3 минуты. Обработав все полученные данные, можно получить цифру 1440 проголосовавших на одном участке. Если так называемых избирательных участков 408, то получается, что проголосовали 587,5 тысяч человек. По мнению Сизова, это максимальная цифра. Подробнее в материале, сколько человек проголосовало на выборах ДНР. Коррупцию в стране под присмотром Европы победить гораздо легче, чем мафию под присмотром России, утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, в 2013 году в украинском обществе незаметно сложился тотальный консенсус. Люди хотели жить лучше, не очень понимая, как это произойдет, но многие связывали свои надежды с Европой. Оппозиция хотела воспрепятствовать превращению Украины в российскую колонию с Януковичем во главе. Олигархи и многие чиновники хотели демонтировать мафиозное государство и восстановить коррупционные потоки. В этом смысле победа Майдана – это победа Украины над Россией, демократии над авторитаризмом, европейского выбора над евразийским, коррупции над мафией, утверждает Портников.
Нам звонят.
Я, в принципі, за те, що існують квоти. Я не розумію, чому радянські фільми, які були створені під час Радянського Союзу, їх дублюють на українську мову. І взагалі я не розумію, чи для чого дублювати фільми, які вироблені в Росії російською мовою.
Надо не квоти ставить, а сразу надо українське. На всіх от этих чиновниках, на всіх от этих в больницах, все должно бути українське. Тяжело, не тяжело, надо бути українцем.
Когда появились эти квоты, у них как-то интерес прослушивания музыкального FM-радио, у них, как они сказали, пропал. Привыкли слушать зарубежную музыку, там, хотя они патриоты Украины, они никакие не сепаратисты, но вот мало песен хороших, их не так много, вот, а эфир-то надо чем-то заполнить. В принципе, мое мнение какое, что, в принципе, квоты, они могут быть, но они должны быть привязаны к языку, они должны быть привязаны к стране-производителю.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. После псевдовыборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, казалось бы, ничего не изменилось. Однако перестановки в верхушке группировки ДНР свидетельствуют о том, что реальные рычаги управления экономикой теперь окончательно в руках загадочной структуры «Внешторгсервис», которую связывают с украинским беглым олигархом Сергеем Курченко. Что будет с крупными предприятиями Донбасса и какого рода экономику строит Кремль на оккупированной территории? Выясняли журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Псевдовыборы на оккупированном Донбассе прошли без сюрпризов. К власти в Донецке пришел бывший так называемый ИО главы Денис Пушилин и объявил новый курс на развитие экономики.
Интегрируясь в экономику Российской Федерации, мы не хотим быть потребителем или дотационным регионом. Донбасс способен не только зарабатывать на себя, но и быть впереди многих устойчиво развитых государств.
Полномочия по развитию экономики Пушилин делегировал так называемому премьер-министру ДНР, некоему Александру Ананченко.
Перед приездом в первый раз в Донецк работал в одной из крупных российских корпораций с интересами в Сибири и офисом в Москве.
Даже на медиаресурсах незаконной группировки ДНР нет ни единой официальной фотографии таинственного Ананченко. Лишь этот. На снимке он с другим гражданином России Владимиром Пашковым, экс-вице-губернатором Иркутской области.
Вопрос сейчас стоит не о том, дать миллион или не дать.
Теперь Пашков в Донецке возглавляет влиятельную структуру ЗАО «Внешторгсервис».
Вопросы промышленной безопасности, эффективности, вообще экономики, вообще производства, производственного комплекса, ну и в целом можно говорить о развитии республики.
«Внешторгсервис» – фирма с южно-осетинской регистрацией с прошлого года, управляет практически всеми шахтами и заводами на неподконтрольной территории. Добытый уголь и готовый металл потом уходит в Россию без ведома украинских собственников захваченных предприятий. А вот монополистом на поставку и сбыт продукции из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей стала фирма «ГазАльянс» беглого украинского олигарха Сергея Курченко. Весной этого года Министерство экономики Российской Федерации напрямую запретило другим трейдерам контактировать с группировками ЛДНР. Обиженные российские фирмы даже написали коллективное письмо Владимиру Путину.
Одной компании, которая будет диктовать условия как поставщикам на территории ЛНР и ДНР, так и покупателям.
Структуры Курченко сегодня фактически контролируют все промышленные гиганты неподконтрольного Донбасса. Под властью Пушилина процесс монополизации только ускорился. Один из первых указов так называемого ИО главы ДНР – передача «Внешторгсервису» до Кучаевского флюсодоломитного комбината. Фактически ликвидирован торговый дом «Уголь Донбасса», ранее подконтрольный бывшему соратнику убитого Захарченко Тимофееву Ташкенту. В итоге все финансовые потоки окончательно уходят из-под контроля местных боевиков в руки российским бенефициарам «Внешторгсервиса». Но жители оккупированной территории вряд ли подозревают, что ресурсы Донбасса отныне напрямую выкачиваются соседней Россией.
Что нужно сделать, чтобы заработала промышленность и появились рабочие места?
Вливание денег российских сюда бизнесменов, именно бизнес предлагает сюда. Заводы запустить, больше ничего.
Если будут инвестиции, будут запускаться непосредственно предприятия, заводы и прочее.
Во-первых, должно наше государство быть признанным. Вот. Ну, а потом наши руки, головы. И вперед.
Чтобы мир наступил, скорее всего. Когда будут рабочие места, тогда будет зарплата.
«Внешторгсервис», как и структура олигарха Курченко, в черном списке Министерства финансов США. Правда, в украинском санкционном перечне этот единственный монополист, который зарабатывает на украинских предприятиях на оккупированном Донбассе, почему-то не значится. Тем временем сталевары и шахтеры привыкают выживать в новых условиях.
Мы горняки, мы приучены здесь работать. Будем работать до пенсии, а дальше будет видно.
Спасибо большое.
Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, «Донбасс Реалии», «Радио Свобода».
Закладка. Открываем Донбасс.
Я думаю, те, кого в России называют националистами, у нас называются патриотами, это просто разница в терминологии, в которой никто не хочет разбираться. Я русскоговорящий украинец. Мой родной язык, конечно, русский. Но сейчас, когда пошла внешняя агрессия, я готов говорить на украинском как угодно, пусть с ошибками, но просто чтобы поддержать свою страну хоть так. Здесь у многих нет чувства родины, или оно дремлет, как дремало у меня. А вот сейчас проснулась, и я хочу собрать Украину воедино и жить в своей стране, а не в соседней, пусть даже и богатой, и сильной. Ведь происходит черт знает что. Ты не могла помахать флажком Украины на митинге. Я опасаюсь повесить его на своем собственном доме. Честно, опасаюсь, Вика. Просто не рискую. Как какого рожна я должен любить Украину, накрывшись подушкой? И вообще, какого черта я должен любить соседнюю страну и не любить свою? Виктория Ивлева. Мандривка или путешествие фейсбучного червя по Украине.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 23 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра. We'll be right back.